Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Руслан Анатольевич Ткаченко, эксперт синодального отдела по делам молодежи, многодетный отец, ну и вообще член многих общественных и церковных экспертных советов, всевозможных организаций. Здравствуйте, Руслан Анатольевич.
Здравствуйте, отец Максим и радиослушатели.
Значит, мы с вами уже не первый раз встречаемся, и у нас был интересный разговор о многодетности, о семье. А поскольку все-таки одним из ваших таких профильных занятий является молодежь, и молодежь православная, то мы сегодня о ней и поговорим. Я из всех всевозможных экспертных и прочих советов сегодня в качестве вашего статуса выделил именно этот, потому что разговор будет о православной молодежи. И мне, честно говоря, лично этот разговор очень интересен, потому что я в течение более 2 десятилетий самым плотным образом занимался православной молодежью, в частности, одна из самых первых молодежных организаций «Молодая Русь», которая существует до сих пор, но пик ее рассвета приходился там на нулевые годы, занимался всевозможными молодежными проектами. А вот последние годы, собственно, я практически этой темой профессионально не занимаюсь. Что-то там по инерции идет, что-то где-то потихонечку есть. Конкретно с молодежью я встречаюсь, но вот какими-то серьезными вещами нет. И мне крайне любопытно, что вообще в этой области сейчас происходит. Поскольку я знаю, что вы тоже уже много лет занимаетесь православной молодежью, вот как эксперт синодального отдела представляете себе ситуацию и на общецерковном уровне, что там не только вот в конкретном приходе, в конкретном городе происходит, а вообще по России. Вот, может быть, вы начнете с того, что как-то обрисуете ситуацию, что из себя сейчас представляет вообще православная молодежь. Отличается ли она от той, которая была 10 лет назад, 20 лет назад? Какие вообще у нас тут перспективы, какими способами мы можем сейчас что-то здесь делать, и отличаются ли эти способы от того, что было раньше. То есть вот такой круг вопросов. На ваше усмотрение, с любого пункта начинайте.
Ну, я, во-первых, начну с того, что на рассылку вашего движения «Молодая Русь» я подписан уже много-много лет. Мониторю информацию отовсюду, но одна из первых подписок была как раз на вашу деятельность. Так что я слежу за вами.
Страшно себе представить, да, с 2001 года она существует, и основательница этого движения сейчас мама 7 детей. В общем, ну, с воды утекло.
Да. Я все-таки с 10-х годов занялся этим вопросом, поэтому с нулевых, конечно, я таких... Да, и в нулевых не было никакой подписки, да, еще интернет, конечно так не работал.
В социальных сетей не было точно, были форумы.
А я на электронной почте как-то даже подписался, и получалось все много лет. Я отслеживал, кто к вам приходил, какие вопросы вы там поднимали, какие молебны, я все это смотрел. Вот. А к молодежной работе я отнесся и стал заниматься именно с позиции семьи, потому что комплексно подходя к вопросам семьи, откуда какие проблемы, я увидел, что слабое звено вот здесь. То есть отношение к семье менялось как раз вот где-то окошко, в котором вдруг резко людям подмену вот это подбрасывали. И я понял, что все-таки это молодежь. На самом деле, опыт молодежной работы мне очень такой интересный. Я еще в 90-х годах, будучи студентом, чуть не вляпался. Была возможность, я работал в создании молодежного движения в рамках Российского общенародного союза Бабурина. То есть в те времена Российский общенародный союз был очень такая...
Да, приходил он к нам на Васпасский монастырь даже.
Очень такая крупная организация, она была заметна. И вот они собирались сделать молодежное движение, я там туда вот вляпался. Но я в те времена был молодой, и я тогда просто понял, что я молод, и такое чувство, что что-то много не знаю, не понимаю. И я сознательно отказался от дальнейшей вот этой работы, чтобы набраться опыта и авторитета. Мне казалось, что я что-то не понимаю. И вот это вот разумное, на самом деле, как оказалось, вот это вот движение ума, оно мне не только помогло и спасло меня от ошибок, но я в дальнейшем понял, что вообще в принципе в молодежной работе мы очень-очень много не понимаем. Более того, когда я в это дело стал погружаться и всячески осматривать всех сторон, я сделал для себя очень интересный вывод. Сделано все, чтобы мы не понимали, что такое молодежная работа. Я вот такой пример люблю приводить. Когда-то давно-давно американцы заявили, что у дельфинов мозг прям как чуть ли не как у человека, прям такой умный-умный. И такой Советский Союз, там всякие там индийцы, китайцы, все давай изучать мозг дельфинов. О, мозг дельфинов. Первые же исследования показали, что это такая же тупая рыба, как и все остальные. Но американцы что-то нашли. И вот они там ищут, этот мозг в косатах стали смотреть, какие-то тюлени, что-то там их пытаться дрессировать. Но явно, то есть до мозга человека там вообще и рядышком не стояло. А потом однажды какой-то студент писал работу, значит, выпускную, квалификационную, о гидравлических свойствах или гидротехнических свойствах шкуры дельфинов и косаток. А там же все проверяли эти особые отделы. Они такие: оба-на, иди сюда, что ты имел в виду? Оказалось, что американцы хотели разработать новое покрытие для подводных лодок с использованием свойств дельфинов и косаток, потому что они там и скорость лучше, и шумоподавление, там радиопоглощение и так далее. Но если они начнут изучать дельфинов, русские подумают, типа, а что там американцы изучают? Они бы тоже изучали шкуру. И чтобы сбить с толку, сказали, что дельфины ужас какие умные. И пока американцы 10 лет изучали шкуру дельфинов, весь мир изучал мозги дельфинов. То есть вот это вот деза, дезинформация. У меня так сложилось такое впечатление, что нам кидают дезу, чтобы мы не занимались тем, чем на самом деле нужно. Подкидывали. На ваш вопрос, что такое сейчас молодежная работа, чем отличается? Вот не про молодежь, а про молодежную работу. Фишка в том, что молодежной работы нет, в принципе. И самое интересное, ее и не должно было быть. Вот если брать такие крупные мазки, я занимаюсь изучением молодежи давно, я преподавал даже на кафедре организации работы с молодежью, то есть прям преподавал, и как раз там я и смотрел, то есть я смотрю огромное количество статей научных, сборники, там после каждой конференции такие сборники, я их перечитывал и не мог понять главное, а в чем суть молодежи, функция молодежи, вот молодость. Какая функция у молодости как явление? Я не мог найти ответ на эти вопросы. И более того, это даже вот с точки зрения вот мирской науки там как-то непонятно. А ни один ученый не ставил себе задачу изучить молодежь с точки зрения православия. В принципе, то есть в научной литературе этот вопрос вообще не рассматривается, вообще никак. И когда я хоть что-то стал понимать, я подхожу к заведующей кафедре и говорю: а вот это вот так, вот так, вот так? Он говорит: да. Я говорю: скажите мне научный источник, где это написано, чтобы я мог на это ссылаться. Он говорит: знаешь, вот когда ты мне все это сказал, я понял, что это так. Но таких источников нет. Об этом никто не пишет. То есть те на самом деле важные вещи, связанные с молодежью, их даже науки не описали. А в православной все еще сложнее, потому что РПЦ, Русская Православная Церковь, никогда в своей истории с молодежью не работала в принципе. Одна из причин этого события – то, что молодость, молодежь, как явление, в принципе, как что-то такое, появилась в 19 веке, по крайней мере, в России. И появилась, сразу скажу, как раз 19 век – это переход из феодализма в капитализм, это отмена крепостного права. Большая многопоколенная семья, живущая в общине, вопросы созревания чего-то там, молодости, решались там. Когда случилось крепостное право, это значит отказ крепостного права, это сломали феодальную систему. Почему? Были люди, которые сидели на средствах производства. А у них не было работников, потому что они все сидели на земле, а землей владели другие люди. И вот эти вот капиталисты будущие со средствами производства, чтобы получить работников, разрушают этот феодализм. Экономические структуры, подводящие деньги на землю, перестали работать. И люди сидят на земле, а у них нечего есть. И они уходят куда? Мужики пошли на заработки в город. Он уходит, значит, в город, он теряет связь с общиной, ему уже священник после воскресенья пистон не вставляет, он уже жену давно не видел, уже завел вторую жену. Он там в какой-нибудь Петербург приехал работать, а там храм Исаакиевский собор шикарный, но он для дворян. его оборванного не пустят. То есть у него даже к священнику доступа нету. И в итоге те процессы, которые раньше решались в многопоколенной семье и христианской общине, они перестали решаться. И вот это все выплеснулось наружу. И у церкви на самом деле есть такая историческая травма. Церковь принципиально не умела, она не поняла, что такое, что молодежь есть. Если мы читаем литературу 19 века, все проблемы вот Чацкого, Онегина, Базарова, Печорина, это все проблемы молодых людей. Но их никто не осознавал, как молодые люди. Не было такого явления, ты взрослый, ну ты же мужик, давай работай с нами. А он не взрослый, он оказывается молодой. То есть это не совсем взрослый. А этого никто не понимал. Ну, ты, у тебя усы есть, ты из семьи вышел, давай, да. А оказывается, им нужно было другое отношение. И трагедия этого непонимания, она описана вот в этих наших гениальных произведениях. Но то, что не описано. Недавно смотрел программу, как некоторые историки раскопали отчеты епархии по работе с рабочими. Вот те самые работники, которые из семьи вышли, ушли из деревень, и вот они стали работать. Чтобы понимали накал страстей, насколько все было плохо. То есть вообще с этим контингентом церковь не смогла работать, вообще не понимала, что это такое. Просто один элемент. В своих отчетах просили для священников в городе строить дома из камня, потому что деревянные часто горят. Рабочие поджигают дома священников. Это просто по тому, какой был, искра какая была в отношениях. То есть священников никто не слушал, потому что это, оказывается, другие люди. Им нужен другой подход. И трагедия вот того периода как раз то, что никто не помнит, что это молодость – это отдельное явление. Идем дальше. Молодежь, просто как слово «молодежь», оно появилось когда? Всероссийский, Ленинский, Коммунистический союз молодежи. А до этого это называлось «молодые люди». Допустим, протестанты в 1904 году сделали союз молодых христианских людей «Маяк». Он, конечно, после революции был закрыт, но это протестанты и такие союзы за границей появились в 1890-х годах. И не прекращались. То есть у протестантов есть опыт более 100 лет работы с молодежью, осознанный. У нас этим стали заниматься в ЛКСМ. А что такое Всероссийский коммунистический ленинский союз молодежи? Это антихристианская власть. То есть когда гонения на церковь тотальные, тогда работали с молодежью не мы. Следующий этап развития отношения к молодости случился в 60-х, 70-х годах. Научный интерес. Тогда появились первые у нас явления молодости, писал некий Лисовский в 68-м году. Почему? А потому что по всему миру появились хиппи. Ведь как было раньше? Ребенок растет в некой среде, и ты, глядя на среду, прекрасно понимаешь, какой будет ребенок. Там он из врачей, там из крестьян, то есть понятно, кем он будет. А тут хиппи. Их никогда не было. И главное, их много. Совершенно другая идеология, все, откуда они взялись? И они же не просто, они же еще и там свою повестку давят, они там что-то хотят изменить.
Целый Вудсток собрался, да.
И тогда стали изучать, кто это, как на них влиять. А извините, конец 60-х, начало 70-х, это новый этап гонения на церковь. То есть, если сейчас забить вот этот новый гонение на церковь, там прям видно, что Брежневский.
Да, Хрущевские гонения.
Да, Хрущевские, потом Брежневские и так далее. И в это время церковь как бы существовала, даже попам сказали, вы, мол, крестите и отпевайте за деньги, но молодежь не трогайте. Если какой-то молодой человек, случайно увидели в храме причащающегося, узнавали, из какого института, вставляли ректору, вызывали на ковер там, этого института.
Не-не, я это застал в 80-е годы в моем родном институте на кафедре ядерной физики. Был обнаружен православный молодежный кружок, и всех исключили. Всех исключили, включая преподавателей.
Да. То есть в это время церкви запрещали работать с молодежью. То есть когда весь мир увидел, что это сила, что влияя на молодежь, ты меняешь весь мир, и все тотально стали изучать молодежь. В это время церковь не была допущена к этому процессу. Когда развалился СССР, у церкви были другие задачи. Нужно было реанимироваться после гонений, нужно было восстановить храмы, нужно было отбиться от всяких там протестантов, сектантов и так далее. И получается, что когда церковь уже как-то стала шевелиться, появился вот этот знаменитый документ «Концепция социальной деятельности». Это, во-первых, социальная деятельность. Там молодежь была только один раз. Опасность алкоголизма и наркомании среди молодежи. Все. То есть там, в принципе, про молодежь не было разговора. И когда пошла команда от патриарха, мол, работайте с молодежью, а как? А что это? И мы в лучшем случае стали копировать практики, которые нам мирские люди предлагали. А мирские, я уже сказал, что их вводят за нос, не дают нормальной работы. А вот всякие американские think-tanks, как говорится, вот эта фабрика мыслей, они же работают, они знают, что работать с молодежью. Я на Украину ездил до 2014 года постоянно, я видел, как там работали с молодежью. Почему задача от патриарха работать с молодежью? Потому что молодежь не идет в храм. А почему не идет? А потому что люди знают, как на нее действовать, с ней работают. И в итоге мы видим ситуацию, что мы, ну, как провинциальный крестьянин приехал в Москву учиться, его тут же на вокзале хватают ребята и начинают его там на деньги мурыжить и так далее. А он такой простой, такой. И вот получается церковь, которая никогда, у нас в принципе нет никакой вот работы с молодежью, ты не почитаешь никаких, не потерик, ничего, потому что ты священник, хоть одно. Ты мирянин, ты в принципе мирянин. Вот тебе другое. То есть явление молодость неосмысленно. Тем более с точки зрения именно православия. И много лет назад я себе поставил задачу разобраться вот в этом вот явлении. Во-первых, это потрясающе интересно. То есть, когда мы поняли, мы, я говорю, ну, там, то есть мы общаемся, у нас очень есть уже группа соратников, которые это много обсуждаем именно как теорию, такой фундамент. Фактически мы создали новую теорию вузовского класса. То есть, когда ты приходишь учиться, ты вначале вот, управление, вначале теория управления, а потом уже практика ориентированная. Вот мы вот эту теорию православной молодежки, мы ее создавали. Это оказалось потрясающе красиво, интересно. И это дает возможность делать ТЗ, техническое задание, для воскресных школ, для семинарий. То есть, вот, допустим, воскресные школы, вы что делаете? Нам нужны вот такие люди, чтобы эти люди были такие. Вот вам игры, которые, вот вам сказки, вот вам книжки. Вы их там читаете, а мы потом примем уже нужных нам людей. То есть, даже вот на этом этапе появляется такое, прям раскрывается, все очень ничего интересного. Вот. Что еще мы с этого простого вывода, что у нас молодежной работы нет, что мы получаем как знание? Чем занимается сейчас молодежь в храме, в церкви? У церкви огромный опыт социальной деятельности. И это ж понятно. И привлечение молодежи к социальной работе называется работа с молодежью. Это хорошо, что привлекаем молодых людей, но это социальная работа, к которой привлечены молодые, потому что молодежная работа – ведь функция. Если бы катехизация, миссионерство и социальная работа помогала, то молодежь бы не уходила из храма. Сама задача от патриарха работать с молодежью, она исходит из того, что молодежь куда-то пропадает. Соответственно, значит, социальная работа не спасает, волонтерство и так далее. Что-то другое. И вот этот вопрос, а в чем заключается молодость? Вот его не было, мы его создали, вопрос, и поняли, что, ребята, социальная работа, хорошо. Да, но не надо для себя, для вот типа, а я ребят привлек там к уборке снега, и все хорошо. Это хорошо, но ты, как, если ты отвечаешь за молодежь, ну, грубо говоря, в команде спортсменов есть массажист. Если вы пошли на танцы и потанцевали, ты говоришь, ну, вроде бы он мышцами двигал, да, ну, нормально все подвигал. Нет, ты массажист. Ты должен взять, положить человека, разложить его там, пощупать и что-то поправить. Пока ты массаж не сделал, где он там танцует и пляшет, тебе не важно. Вот он, это его. Ты, массажист, должен выполнить свою конкретную функцию. Так вот, поскольку не было описанной конкретной функции молодежки, работы с молодежкой, то поэтому она и везде не использовалась. То есть мы не можем, вот это вот отчеты по молодежке, мы не можем их воспринимать как отчет по работе с молодежью.
Потому и непонятно, да, и как бы куда эту работу писать. То ли в социальную, то ли в катехизаторскую.
То ли это воскресная школа.
То ли это воскресная школа, да, то ли это молодежь.
Вот, то есть первое, надо определить, в чем функция молодежки. Второе, что мы должны понимать, есть такое понятие, как проект. Допустим, я хочу быть владельцем ресторана. По уму я должен заказать команду запускающую, которая приезжает ко мне и смотрит, а кто вокруг здесь живет, сколько людей, какой достаток, какие культурные традиции, какие здесь есть пищевые точки. Исходя из этого, они подсчитывают, какая возможная емкость этого ресторана. Смотрят, чего здесь есть, чего не хватает. Такие, о, тебе нужно сделать бар в стиле Дикого Запада. Я же хочу сделать точку общепита, мне, в принципе, все равно. Я говорю, ну, давайте бар. И они придумывают какой-то дизайн его, там, делают. Когда сделан бар, они начинают какие-то мероприятия по привлечению клиентов сюда. А когда уже весь народ знает, что здесь есть такой бар, и уже туда люди постоянно ходят, когда уже точка безубыточности пройдена, мне дают ключи и говорят, теперь ты владелец бара. А вот этот проект запускающий, когда в этом месте нету ресторана, а теперь здесь есть бар, Вот это проект. У него есть начало, когда этой точки не было, и конец, когда бар запущен и работает. Так вот, работа с молодежью в рамках РПЦ, это же должна быть, ну, какое-то явление, чтобы можно было сказать, вот это вот именно работа с молодежью. А поскольку запускающего проекта не было, то есть команда должна осознать, что сейчас работы нету, что нужно пройти вот такие этапы, исследовать, понять, что за молодежь. Та-та-та-та. Вот, соответственно, невозможно требовать отчетов с ресторана, который не запущен. Представляете, вы заняли человека, который просто делает опросы у населения, что бы вы хотели, извините, по выходным пожрать. А в это время приходит там начальник ресторана и говорит, а ты сколько человек сегодня покормил? Говорит, какой человек? Я еще... Ну, ты же ресторан делаешь. Так людей-то покормил или нет? Говорит, ребята, я еще пытаюсь понять вообще, кто здесь есть, кого кормить. Вот у нас сейчас примерно такая ситуация. Мы еще даже не делали исследования, мы не понимаем, какой у нас народ, на кого нацелена наша работа, а с нас уже требует уже посещаемость. То есть мы таким образом индульгенцию всем священникам. Ребята, вас ругают лишь для того, чтобы вас стимулировать к какой-то деятельности. Чтобы вас подтолкнуть к тому, что нужно вот придумать, чем заниматься. То есть вот это вот вступление. Ну, естественно, возникает вопрос, ну, не томи, в чем?
Я уже сижу, молчу, думаю, да. Именно с этими словами, не томи.
Вот. Хорошо бы, если бы этот вопрос как бы так задать, а потом через пару недель встретиться и послушать, что люди придумали. То есть, потому что здесь важно-то как раз, чтобы люди придумали сами.
Ну, если вы сами сказали, что необходимы серьезные исследования, необходима специальная команда, то опыт многих и многих людей, пытающихся работать и что-то придумывать с молодежью, подсказывает, что ничего они не придумают. Ну, кроме того, что уже так или иначе придумано. Да? То есть устраивать какие-то чаепития, устраивать встречи с интересными людьми, устраивать какие-то лектории для них, устраивать социальные какие-то, волонтерские, там,
фронту помогать,
а толку нет. Бедным. Ну как, нет. Это, на самом деле эта работа позволяет собирать какое-то количество людей, разное, там, от, в зависимости, опять-таки, от емкости. И наличие молодежи, как правило, как подсказывает опыт работы в большом городе, это не с одного прихода, это какие-то межприходские истории, которые на тот или иной интерес... Интерес создания семьи, например, да, то есть какие-то встречи там молебны, чаепития, акафисты, мастер-классы, которые помогают познакомиться и создать семью. Или какая-то действительно там волонтерство, социалка, или какие-то встречи с интересными спикерами, или это возможность куда-то поехать вместе. То есть вот эти, собственно, вещи, которые придуманы и впервые были реализованы уже, получается, 25 лет назад.
Но ничего особо не изменилось.
Ничего особо не изменилось, поэтому я не думаю, что за две недели люди придумают что-то новое.
Вот смотрите, вы сейчас уже, вот если мы говорим, что начинать нужно с исследования,
да.
То вы сейчас, вот я исследователь, я провел интервью. И что я от вас узнал? Я от вас узнал, что молодежку приход не потянет. И это правда. Наши исследования подтвердили, что по большому счету для создания полноценного, ну не знаю, мы это назвали домен, то есть должна некая, вот ее как бы она не географическая, типа вот у вас Благочине, пусть у вас на Благочине будет молодежка. Нет, она создается как-то естественным образом. Но уже мы уже понимаем, что полноценную молодежку простой приход не потянет. Это уже дает нам кучу интересных вещей. Второе, вы сказали, там, создание семьи. В феодальной, многопоколенной семье вопрос молодежки решался.
Да.
Значит, молодежь появилась, когда большую многопоколенную семью разорвали, сделали атомарные нуклеарные семьи. Соответственно, если он в семье решался, так, может быть, пусть он в семье решается. То есть, уже просто на системном уровне понимаем, что для того, чтобы не было проблем с молодежью, нужно как можно больше восстановить семью. И действительно, мы эту сразу галочку ставим. То есть, мы должны всегда иметь в виду, что спасение молодежи в восстановлении семьи.
Смотри нашу предыдущую программу, передачу, да. По семье.
Вот, то есть, я-то вышел на молодежь. Но есть еще вот, все-таки, когда... Знаешь, вопрос, в чем такое молодость? Сейчас опишу, но перед тем, как расскажу, что такое молодость, напомню, что такое квантовая спутанность или на примере кота Шрёдингера. Просто у электронов есть такое странное свойство.
Имейте в виду, что я профессиональный физик.
Они как бы, ну, электрон, он вроде бы как на месте не стоит, но он и не летает. То есть, когда Резерфорд говорил вот это планетарным моделятам, он-то понимал, что электрон не летает. Но зачем он дал...
Он думал, что летает.
Но,
до создания квантовой механики модель Резерфорда конец 19-го, начало 20-го
века. Нет, но он-то понимал, модель, что они...
Он воспринимал их как электрические шарики.
Но,
вот квантовая механика показала, что нет.
Получается, что случилось? Когда мозг уже знал, что есть планеты, есть Солнце, вокруг
него... Да, поэтому так и называется планетарная модель атома.
А просто с этим мозг согласился работать. И планетарная модель атома позволила людям согласиться, что есть атомы и электроны. Потом оказалось, что они не летают. Но они и не стоят на месте. Как это объяснить? И вот тогда придумали вот этого кота Шрёдингера. Что, мол, есть коробка, в этой коробке может включиться система вспрыска яда, а может не включиться. Там есть кот. Коробка закрыта. И этот кот там то ли живой, то ли мертвый. И он не то ли живой, то ли мертвый. Он одновременно живой и мертвый. А как познать, что там? Говорит, когда вы откроете коробку, в этот момент точно будет понятно, что он мертвый либо живой. То есть мозгу дают вот эту модель, чтобы мозг воспринял эту странную квантовую систему, что вот там есть кот и мертвый, и живой одновременно. А чтобы понять, определить, нужно действие. Наблюдатель открывает коробку. Почему это я объясняю? Потому что на самом деле молодость – это квантовое состояние. Когда я читал определение Лисовского, который первый дал определение молодежи, я, честно говоря, как ученый был в шоке, что он написал. Молодежь – это поколение проходящих или прошедших стадию социализации, обучающих или прошедших обучение там, квалификации. Так прошедших или проходящих? Что за определение? А дети проходят, вот ребенок 3 лет, он проходит стадию, проходит социализацию. А у тебя молодежь проходит социализацию. Что за определение? А потом уже через много лет я понял, что он абсолютно прав. Потому что это квантовое состояние. Подросток, мы говорим не про молодежь. Я начинал в экспериментальном отделе работу, я был членом экспертного совета по работе с подростками. И это правильно, что их выделили, подростки и молодежь, принципиально разные явления. Потому что подросток – это стадия развития человека, когда он, в принципе, не может быть зрелым. Просто как один пример. Есть такой Курпатов, по-моему, да, который за мозги там рассказывает, такой, там, книжка «Красный
круг». Очень умный.
Вот, он рассказывает, что, ребята, вы у детей не спрашивайте про будущее. Те лобные доли, которые позволяют думать про будущее в контексте вот прям будущее, они развиваются чуть ли не самыми последними, чуть ли не 20 годам.
Да, префронтальная кора головного мозга развивается к 21
годам. И, соответственно, когда вы спрашиваете ребенка про будущее, он играет, как девочки в кукле. А давай, вот они как девочки играют, а давай ты как бы моя мама, ты как бы пришла, а я как бы болею, ты как бы мне там это. То есть они вот эти вот ролевые подставки как театрально делают. У них нет представления о будущем. Если у человека нет представления о будущем, физиологически у него мозг не может подумать о будущем. Соответственно, говорить о том, что он может быть зрелый, невозможно в принципе. И это не единственное, что у подростка не созрет. То есть говорить, что подросток там созрел, невозможно. Все, точка. Берем человека, там, условно говоря, скажем, до 35 лет у нас молодость, да? Давай, 40-летний.
Да что-то даже до 40 уже в последнее время.
Хорошо, 40-летний. Да? Хорошо, 40-летний. Если человек к 40 годам не созрел, то это уже девиация. То есть он к этому времени должен понимать, там у него должен
быть. Ну, в общем, к 30, на самом деле.
Между нами девочками до 28 лет.
И в традиционных системах.
Священник
не раньше 30 лет, да. И в Спарте жениться запрещено.
Ну, сейчас инфантильное время,
да, поэтому... 28-30.
Давайте инфантильно, давай 40.
Ну, 40, хорошо.
Сейчас. Но если ты после 40 не зрелый, то это уже девиация. Если ты не можешь принять на себя ответственность, если ты не можешь принять человека таким, какой он есть, если ты не имеешь представления о целостности, то ты не зрелый. Если ты после 40 не зрелый, то ты, извини, больной, либо психик. Ну, что-то с тобой не то. А вот между этими этапами это квантовое состояние. Ты то ли зрелый, то ли нет. Вот есть коробка. А как узнать? Вот ты проводишь действие, активность. И человек поступает либо зрелые поступки, либо незрелые. Причем вот ты провел активность, он поступил незрело. Это ничего не говорит, потому что делаешь другую активность, и он зрело поступает. То есть это квантовое состояние, когда человек зрелый и незрелый одновременно. Причем что такое незрелость? Вот это вот тезис, который кардинально меняет все отношение наше к молодежке. Незрелость – это право совершать ошибки. А что такое право совершать ошибки? А когда ты делаешь какую-то полную чушь, а тебя за это не наказывают, не ругают еще чего-то. А у нас, в принципе, такое возможно. Сейчас мир, в принципе, отказывает в праве на ошибки, в праве в покаянии. Ты там в 7 классе что-то, не знаю, где-то там на камеру что-то мерзкое там сказал, и все. И ты, а тебе через 20 лет ты на работу устраиваешься, а вот смотрите запись в соцсетях, вы там в 7 классе. Ребята, я вообще не помню, какие были. А мы помним, что записано. То есть сама возможность изменить свою судьбу, вот это покаяние как класс, оно исчезает. И сейчас вот, а ты там занимался в школе, ты кого-то травил, там, вот, и мы тебя на работу не возьмем, потому что социально неприемлемо у тебя было поведение. Так вот, и в церкви тоже ты там что-то сказал не то, ты там, не знаю, там, наклейку прицепил не того содержания. Вот. И вот просто у меня один...
Честно говоря, я веду передачи на радио «Радонеж», искренне надеюсь, и по опыту знаю, что я имею право на ошибку. Так это... Хотя я вроде бы по возрасту уже зрел.
Так это да. Как раз... Что такое право на ошибку? Вот вы пошли на танцы. Вы не умели танцевать. Вам показывают так ногу. Ты ставишь, ты неправильно ставишь ногу. Тебе говорят, неправильно. А теперь руку неправильно. Тебе постоянно поправляют. Ты тренируешься. Каждый раз неправильно. Тебе изменяют. А потом ты выучил танец. Ты выходишь на сцену. У тебя прекрасный танец. И ты говоришь, вау, какой у тебя классный танец. А представьте, если бы тебе за каждое движение ставили оценку. Так, ты неправильно. Два, неправильно. Два. Ты вышел, танцевал классный танец. И говоришь, знаете, за 20 лет вы сделали 500 тысяч неправильных движений. У вас 500 тысяч двоек. И одна в конце пятерка за выступление. У вас среднее два. То есть вот это уничижение пробы. И вот эта позиция заставляет, в принципе, пересмотреть отношение к молодежной работе как таковой. С одной епархией общался со священником, он организовал, там, причем епархия не помогала, огромный форум на 2000 человек молодежный. Туда он пригласил исторических реконструкторов. И среди этих исторических реконструкторов был один, который фанател по немецким рыцарям. И у него там были всякие шлемаки, в том числе шлем с рогами. Он говорит, меня потом 2 месяца полоскали все средства массовой информации, что поп на форум притащил беса. Он говорит, естественно, после этого никакой формы не говорит, мне это нужно, меня в епархию вызывали, там еще что-то. То есть это даже не ошибка.
Извините, просто ну, естественное содержание.
Крестоносцы носили такие шлемы. Человек исторической реконструкции. То есть он обязан был прийти в этим шлемом. То есть это пример того, что представление о молодежи, как о, то есть этапе, когда можно и нужно совершать ошибки, уже нас настраивает на то, что пересмотреть отношения. То есть мы уже поняли, что один приход не справится. Нужно думать о взаимодействии приходов. Мы поняли, что нужно совершать ошибки. Мы поняли, что отчитываться сейчас рано и нечем. Для чего требуют отчеты? А чтобы побудить священников хоть как-то двигаться. Вот. Ну и, собственно говоря, долго я искал такого библейского формата. То есть, какая из притч или что такое больше всего раскроет, в чем суть молодежи. И я нашел такую притчу. Но перед этим я хочу сказать пару слов про такое явление, которое называется «картина мира». Это довольно-таки популярное такое слово, но наиболее четко его раскрывает такой бизнес-тренер Владимир Тарасов. Чем интересен Владимир Тарасов? Это первый бизнес-тренер не то, что в России, он еще начал работать в СССР. То есть еще в Эстонской СССР он создал школу менеджеров. То есть считается прям гуру такой, он действительно нормальный, не инфо-цыган, а такая прям нормальная, хорошая у него теория. Причем он, естественно, атеист, у него там свои-то, ну, хорошая, больше с упором на китайскую такую вот восточную тему. И вот он раскрывает понятие картины мира, что это, собственно говоря, твоя какая-то внутренняя карта существующих, вот есть мир, что-то в нем можно, чего-то нельзя. Чего-то нельзя, но можно обойти. То есть ты описываешь реальность, ты должен ее понять. И он говорит, что это очень мощный управленческий инструмент, потому что если у тебя карта неправильная, ты заблудился. Если у тебя карта правильная, то есть ты понимаешь, что в мире зачем отвечает, то ты делаешь правильный выбор, и ты правильно видишь. Он, чтобы раскрыть это понятие, говорит, что такое неожиданность. С точки зрения управленца, любая неожиданность, это значит, твоя карта мира неверна, картина мира. Потому что если ты вышел, по карте у тебя стена, ты приходишь, а стены нету, думаешь, у меня карта неверна. Ладно, фиг со стеной, я пройду хорошо, а вдруг дальше будет еще хуже. Может, нужно вернуться, пока я не заблудился, взять другую карту. Ну и, в принципе, что ж такое, начинаешь бизнес, а тут неожиданность, ты все порушил. Он говорит, даже положительная неожиданность, то есть ты не думал, что заработаешь, и вдруг заработал внезапно кучу денег, как управленец, он говорит, вы должны насторожиться. То, что заработали кучу денег, хорошо, но это не ваше управленческое последствие. Вы не правы. Восстановите картину мира. И есть еще там много вот этих описаний, но вот сама позиция, что есть картина мира, это твоя личная попытка описать то, что видишь вокруг себя. Это на самом деле вообще в целом божественная тема, потому что когда берешь там, допустим, лекции по догматике, слушаешь, там вначале говорят, что есть 2 типа откровений. Одно – это то, что Бог сам сказал, а другое – это мир вокруг нас. Апостол Павел, посланник к римлянам, прямо говорит, что, ребята, вот в этом мире все, что создано, уже достаточно, чтобы понять, что Бог есть. То есть, когда мы говорим, что изучая картину мира, именно какая она есть, простраивая себе, то мы говорим, ну ты начни к Богу приближаться через познание. Даже у Исаака Сирина, я недавно слушал свеженький перевод, значит, он много до сих пор не переведено, его свеженький перевод, там есть 4 этапа развития человека духовного. На первом этапе это отказ от жизни достойное презрение, так формируется. Ну, там они объясняют, что это такое, но нам интересен второй этап. Второй этап как раз познание мира тварного. То есть пока не духовного, а вот изучает тварный мир. А потом уже на это уже два других этапа. Так вот, как раз вот это вот, что такое молодежь? Это то время, когда нужно познавать этот мир, строить эту картину. Подросток, у него фрагментарное мышление, у него в принципе нет представления целостности, а зрелый человек, у него целостная картина мира. Так вот, евангелистическое обоснование работы с молодежью целиком, полностью прописано в притче о блудном сыне. Блудный сын, он сын. Соответственно, весь набор норм и правил, которые... Что такое социализация? Социализация – это передача норм и правил. Она по всем книгам, кроме педагогических, относится к семье. Это педагоги в школу говорят, школа засоциализировать. Я изучал тему, школа вообще к социализации отношения не имеет. Это все в семье и в обществе. Прежде всего, в семье. Если это не педагогическая литература, а социологическая, психологическая и так далее, семья занимается социализацией. Передачей норм и правил. Ребенок в семье зависим от родителей, тем более это же притча, когда это еще те времена, то есть ребенок полностью во власти отца. Отец все, что можно нагрузить вот так вот сверху, он ему уже дал. Картина мира у этого ребенка неправильная, неадекватная. Почему? А потому что картину мира ты должен построить сам. И когда подходит блудный сын и говорит, папа, дай мне наследство, это уже показатель неверной, неадекватной картины мира. Вообще-то наследство – это когда отец умер, тебе переходит наследство. Отец живой. Как ты можешь просить наследство? То есть это показатель того, что у блудного сына была неадекватная картина мира. Отец, у которого адекватная картина мира, он Бог, он все знает. Он знает, что картину мира человек должен построить сам. И он на этот неадекватный запрос отвечает, ладно, вот тебе наследство, иди. И человек уходит на стороне, делает глупости, те самые ошибки, но восполняет картину мира и приходит с адекватной картины мира. Почему мы знаем, что у него адекватная картина мира? Ну, потому что он понял, что нужно возвращаться к отцу хотя бы в зраке раба. Если бы у него была неадекватная картина, это вот пример вот, прям по-живому, Украина. Украина, как это еще Фрейд говорил, он же в Австро-Венгерской империи был, и он сказал, что империя – это как семья, из которой вырастают дети. Скоро... Он предсказал распад Австро-Венгерской империи, он говорит, что скоро от нас страны выросшие будут отпадать. То же самое с Россией, с СССР получилось. Мы взрастили вот эти вот Финляндию, там, Украину, то есть их не было. И вот они сказали, мы уходим и берем наследство. Мы такие, ладно, берите. Так вот, Украина все потратила, как блудный сын, но в отличие от блудного сына, картину мира не построила, сказала так, что-то мне мало попадал. Вообще надо пойти взять еще больше. Вообще, на самом деле, я папа, это вообще все мое. Русь, ты Мокша, ты какой-то татарский улус, ты вообще не пойми что, а я Россия. Ну, это тот же самый Арестович в 2016 году прямо говорил. Когда у нас построили памятник князю Владимиру, поставили в Москве, он говорит, ребята, должны были мы поставить князю Владимиру памятник, потому что мы Россия, а не прокладка между Россией и Польшей. То есть, это они понимают. Это пример неадекватной картины, потому что сын мог вернуться и сказать, папа, вообще ты не папа, ты самозванец, а я на самом деле папа, давай все наследство мне. Но то, что сын вернулся с покаянием, говорит о том, что он картину мира построил. То есть получается, что мы отпускаем молодежь для постройки своей картины мира. Это должна быть работа самого человека. И здесь, вот, когда ты вот эти вещи понимаешь, сразу понимаешь, что у нас неправильно выбран день православной молодежи. Я понимаю, когда пытались на средний, типа там малыш встретился со старцем, ну, а почему есть молодежь? Так вот, у нас день православной молодежи должен быть, судя по этой притче, новолетие, осенью, когда индикт, начало Нового года. Почему? Бог, создавая человека, создал его осенью, чтобы у него были плоды, чтобы он ничего не знает, ничего не умеет, опираясь на уже существующие плоды, он познает, как их ухаживать за садом, чтобы они выросли снова. Это не только наше вот, то, что у нас Новый год осенью, а это и православный день, который начинается вечером, то есть когда еще солнце есть. Ведь чему нас учит мирской Новый год и мирской день? Ты рождаешься в темноте, ты маленький, дохленький, потом ты все, солнце поднимается, ты сильнее и сильнее, потом зенит, ты самый сильный, а потом ты увядаешь. Солнце садится, ты увядаешь. То же самое зима, ты в холоде родился, потом лето, 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 осенью опять умерла. То есть нам эти календари дают историю ежедневной смерти. А православный Новый год и православный день говорит, что ты рождаешься с чем-то. У тебя есть немножко, вот ребенок родился, он где-то в душе как-то помнит про Бога. Потом он поглощается тьмой, а потом как-то утреневаю. То есть глагол даже есть у нас, утреневаю, то есть я пробуждаюсь, я снова встречаюсь с Богом и иду к Богу. Так вот это вот как раз темное время, это время, когда молодость, она отказывается, то есть этот блудный сын ходит. И получается, что он же ушел все-таки с наследством. И вот когда вот понимаешь эти процессы, ты можешь перестроить вообще эти все модели, мифы, сказки, подстроить под это понимание. И когда мы говорим, слушай, вот молодой человек, ты должен построить картину мира. Иди, строй. Ведь что происходило в молодой многопоколенной семье? 15 лет мальчик женился. И уже не мальчик, но муж. Он муж, он в своей семье главный. Но есть старший отец, и он еще в подчинении у этого отца. И здесь он начинает отрабатывать власть и авторитет. Для своей жены он власть, но он еще под властью общины и старшего отца. И постепенно нарабатывается авторитет и воля. Но они нарабатываются в каком-то процессе. Вот чтобы это понять, в современном мире известна такая штука. Эрик Берн написал книгу там, про там, игры, которые играют люди, которые играют в игры, там несколько. Он дал очень известный, даже те, кто не читал Эрика Берна, прекрасно знают эту идею. Я ребенок, я взрослый и я родитель. И ну не как Эрик Берн задумывал, а как понимает вот, попсовое прочтение этой темы. Я ребенок. Это табула раса, белый пустой лист. Он ничего не знает, ему нужны нормы и правила. Он хочет социализироваться, он опирается на своих родителей, потому что он хочет понять, что он ищет нормы и правил. Дети хотят, чтобы их родители наказывали, чтобы они поняли, ага, значит, это нельзя, значит, есть тот, кто дает законы. И поэтому вот дети ищут социализацию. Я родитель, это человек, который уже вырос, он обладает нормами и правилами, и он как бы уже готов эти нормы и правила распространять. Он хочет нести вот это вот. А тут как раз ребенок, который хочет все это принять. И вот ребенок, вот родитель, и они в паре сомкнулись. Замечательно. Остается я взрослый. А вот тут его понимают неправильно. Как сейчас мир понимает я взрослый? Я, конечно, имею нормы и правила. Я социализирован. Но, знаете, я не такой сноб, чтобы кому-то их навязывать. У меня есть, я с ними живу, и все хорошо. Это неправильное понимание. Это инфантилизм. Эрик Берн этого не имел в виду. Но мир так воспринимает. И отсюда вот этот инфантилизм. Какие нормы правил? Вот почему появились хиппи? А потому что у них нет нормы правил, им подсунули, смотри, какие классные фишки. Вот есть можно хиппи. И они восприняли эти нормы правил и стали их проецировать. То есть молодежь, почему все так изменяется? Это как раз у них нет нормы правил. Они еще слабые, и можно это подсунуть. И это подсовывают. Что на самом деле происходит с молодежью? Почему прав был Лисовский, когда говорил, что молодежь – это поколение, которое прошло и проходит стадию социализации? Я взрослый – это человек, который одновременно и социализируется, и социализирует. Это отлично видно по культуре ТикТока. Что такое вот эти вот челленджи, вызов? Я вот молодой человек, как ребенок, я хочу социализироваться, я ищу источник норм и правил. Но не среди взрослых, а уже среди равных. И тут подходит парень, говорит, у меня есть анекдот. Слышал? Я такой, нет, этот не слышал. В этот момент я от него слушаю анекдот. Он меня социализирует. Я слушаю анекдоты, я искренне, он для меня авторитет. Сейчас у него есть этот анекдот, у меня нету. Он для меня авторитет. Я послушал этот анекдот, я поворачиваюсь. О, ты слышал анекдот? Нет, иди сюда. И в этот момент я уже его социализирую. И вот в чем фишка? Молодежи, в принципе, без разницы, что именно они передают. В этот момент он служит авторитета, а в этот момент он отрабатывает свой авторитет. И как вот ты подходишь к инструменту для качания мышц, ты берешь простенькую гантельку, ты не берешь сразу 100 килограмм, ты берешь 2 килограммчика и потихонечку только-то подтягиваешь, потом 3 килограмма, потом 5 килограмм. Поэтому молодые люди, они нарабатывают авторитет. Он берет маленькую информацию, передает, потом вторую, третью. Это я могу, вот я несколько лет собирал, что такое молодежное движение, что такое православная молодежка. Я понимаю всю концепцию, я могу что-то говорить. А молодой человек узнает одну вещь, он тут же ее повторяет. Ему вообще концепция не нужна, он не понимает, что есть целостность. И культура ТикТок это показывает вот на примере такой немножко шизанутой были. У нас в России, слава богу, не пошло, но в Западе была такая, значит, челлендж. Девушки, причем там порой до 30 лет, нужно было встать, вот она стоит перед камерой, джинсы видны. Надо было пописать в штаны, чтобы прям пятно вот это по штанам потекло. И говорит, делай челлендж. Другая пострела, и написано, миллионы тетатаны. Я когда смотрел, думаю, что они делают? А потом понял, это даже на таком идиотском примере они отрабатывают авторитет. И тогда понятно, как строить молодежную работу. Что такое, вот собираются молодые, они меряются авторитетом. Как в темной комнате собрались люди с фонариками. Один говорит, а у меня такой матри беленький, а другой, а у меня такой красненький. А говорит, а у меня вообще такой широкий, а у меня такой узкий. И вот они в темноте меряются фонариками. А тут приходит взрослый авторитет. Такой шах, у него такой прожектор, который заглушает вообще все. И молодые люди такие, ну, то, что у тебя прожектор, мы и так знали. Ну, как бы в твоем прожекторе наших фонариков вообще не видно. Мы специально тебя спрятали, чтобы немножко здесь потыкать друг друга фонариком. Ты еще очень пришел. То есть получается, что структура территориальная, не знаю, событийная, то, что происходит, это там, где можно ошибаться, где можно мериться фонариками, где можно строить свою картину мира, творя глупости, какие глупости делал, даже мерзости, которые делал блудный сын. А в итоге этап созревания. Ты созрел, созрел, молодец. Тогда у тебя этап молодости кончился. Кстати, когда вот это я понял, в советские годы в нашем пионерском отряде был девиз «Нам никогда не будет 60, а лишь 4 раза 15». Я потом, когда стал спрашивать других, я думал, это наш такой, нам подсунули, думал, что наш отряд такой придумал. Оказалось, что в разных совершенно городах СССР этот девиз, то есть его целенаправленно внедряли. То есть это по всех школах были отряды, где был такой девиз. Я теперь понимаю, какое это проклятие. То есть быть 15-летним придурком-подростком... У меня было отличное детство. У меня была шикарная юность. Просто потрясающая молодость. Но я не хочу вернуться ни в один из этих периодов, потому что сейчас мне еще лучше. И я сейчас зрелый человек, я знаю, насколько это классно. А быть 4 раза подростком вместо 60-летнего опыта – это проклятие еще то. Коммунисты знали, как проклинать молодежь, чтобы они не вызревали. Это вот такой буквально набросок. На самом деле... Из этой главной позиции вытекает огромное количество выводов. Вот мы уже целый год встречаемся, у нас есть клуб, который все это обсуждает. У нас было уже 30 встреч по 2 часа. И мы только лишь раскрываем, что из этого вытекает. То есть это буквально такая первая такая затравочная такая информация.
Ну, какие-то практические все-таки шаги вы уже можете хотя бы ориентировочно назвать? Ну, понятно, что, может быть, если нету прямо отлитых форм, что называется, может, их вообще не может быть. Может быть, какие-то... Про принципы понятно. Ужасно интересно, и на самом деле не могу не согласиться. Но в реальном практическом плане, вот я человек, который, ну, правда, по возрасту уже совсем не соответствую, но продолжаю пытаться работать с молодежью. Что я могу сделать, кроме того, что отойти и сказать, так, ребята, я не буду своим прожектором вам светить?
Здесь как раз не всегда отойти. Здесь возможностей очень много. Но, во-первых, происходит некое осознание. Вы рассказываете, что начиналось все встреч гитар-чай. Гитара, чай, чай-гитара. А это на самом деле была очень важная штука. Я преподавал волонтерство как предмет. То есть в РГСУ, социальный университет, я обучал людей, как вот эти процессы волонтерства. Я очень глубоко изучал. И у меня огромные претензии к волонтерству. Когда человек имеет избыток чего-то, у тебя много денег, ты жертвователь. У тебя много времени, ты помогаешь. У тебя стержень эмоциональный, ты можешь вытаскивать другого. А когда у тебя ничего нету? Когда, я помню, Советский Союз распался, у многих был вот этот вот развал внутреннего вот этого мировоззрения. Почему тогда баптистские церкви очень сильно выросли? А потому что они брали вот этих замученных людей и обволакивали их новым ресурсом. Ты не понял, в чем мир состоит, мы тебе объясним. Тебе грустно, мы тебя развеселим. Ты голодный, мы тебя накормим. То есть баптистские церкви, вот эти вот сектанты, они брали человека, наполняли его ресурсом, а только потом уже его пускали вот дальше в деятельность. А у нас, получается, приходит молодой человек, ему самому ресурсу не хватает. А ему говорят, ты волонтер, иди волонтер. А вот эта вот попытка попить чай и поиграть на гитаре, это как раз интуитивное представление, что нужно сперва человека наполнить ресурсом. Та концепция, которую мы продвигаем, она не разрушает существующую. Все начинается вот, запускающий проект, с исследования. Вот ко мне обратились с Московского новикариатства помочь в проведении форума. Я говорю, так, вы обычно по разнарядке привозите детей? Никаких разнарядок. Пытайтесь пригласить сами по интернету, где как. Но давайте по науке. Есть же правила работы в интернете. Представьте своего клиента, кого вы хотите пригласить, где он есть, как его позвать. То есть уже начинается работа мозга. А когда они придут, проведите анкетирование, чтобы понять, кто пришел. Вы этих людей хотели или не этих? Они говорят, Сан Анатольевич, а какие вопросы? Я говорю, нет, вопросы вы сами должны придумать. Потому что когда вы будете их обрабатывать, вы поймете, что это были неправильные вопросы, и на следующий раз вы напишите нормальные вопросы. Я вот даже есть там курсы, специально проходил, чтобы записать, он был онлайн, как проводить полевые исследования, там буквально 4 лекции, чтобы было понятно, для чего. А получается, ты форум проводишь, без разницы какой. Ну, на самом деле, хорошо все прошел, но вы уже сделали первый этап исследования. Вы зашили исследование в свою работу, и теперь вы всегда свою работу будете зашивать исследование. А потом у вас появятся материалы, вы теперь знаете, что, хоть, что за люди пришли, их ли вам нужно и так далее. То есть я не говорю, что... То, что не унижает то, что было сделано. Многие вещи, которые были сделаны, интуитивно были правильны. Но поскольку нету технологий, не было продолжения. А во-вторых, в том-то дело, что нету технологий. Вот есть человек, вокруг него молодежка.
Да, это засвидетельствую. По методике товарища
Берии. Дай технологию. Он говорит, нету, я просто здесь есть. Человека убрал, ничего не работает. Наша задача запустить вот эту технологию. Чтобы человек, который отвечал за молодежку, пришел как в университет. Ты кто? Тьютор? Вот тебе данные. Ты психолог? Вот тебе. Ты кто? Ты там коуч? Вот тебе. То есть вот эти вот названия, они показывают, что у коуча... Вот есть, в общем-то, похоже. Есть, короче, модератор, фасилитатор, тьютор, коуч. В принципе, по большому счету, одно и то же. Это все разновидности психологической работы. Медиатор там еще есть, да? Но это у них у каждого свой профстандарт, и они понимают какую-то основную фишку работы и чем они занимаются. Получается, что у нас есть работа с молодежью. Так назовете. Мы с чего начали? Мы придумали новые имена. Мы придумали науку. Скиминология. Уже само название. Скимин... Нет. Молодой лев. Иногда, это вообще, если дословно, щенок. Причем иногда написано по-гречески скимин, переводится как лев. Иногда написано пантера, переводится как лев. Иногда написано рысь, переводится пантера. То есть, нет, есть небольшая статейка, но самое главное, если весь корпус про это что пишет поднять, то скимин используется в трех случаях. Первое, просто... банальное описание жизни, типа заяц прячется в кустах, птица в гнезде, ну и скимин свое мясо получит. То есть просто описание вот животного мира. Второй случай, это когда описывается яростная сила Бога, мол, сейчас вы тут накосячили, сейчас Бог тут вас как прорвет, как скимин. И третье, это когда яростная сила не Бога, скорее Антихриста, но попущенная Богом. А что такое квантовое состояние? Ты то ли добрый, то вот это, ты теплый, теплохладный, ты будешь либо горячим, либо холодным. Вот ты молодой, ты либо туда, либо сюда. Эскиминология – это наука о том, как из щенка, дословный перевод, сделать молодого льва в христианском понимании слова «лев». А у нас что такое молодость? Он незрелый на входе, на выходе он должен быть зрелый. И с самим названием «скиминология» мы уже описываем, что мы будем делать, тут же привязываем все это к Библии, тут же даем этому всему описание греческое и так далее. Кстати, есть еще, оказывается, в русских былинах некий скимин-зверь, с которым борется богатырь, и этот скимин-зверь по описаниям вообще чисто антихрист, тоже там 500 клыков, 8 голов и так далее. Много смыслов, что потом их раскрывать. И смыслы, которые можно раскрывать, вот почему, говорю, день рождения молодежи осенью, чтобы раскрывать индикт, разрабатывая вот эту работу с молодежью, мы как раз эти создаем новые имена, новые явления. Вот человек, который у нас отвечает за молодежку. Ответственность за молодежь на приходе. Вахтер на входе в общагу, да? То есть что ты несешь? Вот есть коуч там, есть просто старт коучи. Давайте сделаем новую задачу. То есть, когда мы пытались понять набор действий, что должен делать человек, который отвечает за молодежь, мы поняли, что это скорее больше продюсер. Он должен найти людей, подсказать, что они умеют, совместить их в какие-то мероприятия, но продюсер все равно немножко не то. Мы, короче, поняли, что аналогов нет, и нужно придумать что-то новое. Мы придумали название «Neolai», от греческого «новая жизнь», практически молодость. греческий. Мы хотим, чтобы это... Зачем нам коуч, тьютор? Мы хотим греческий, потому что у нас Библия на греческом, у нас Евангелие на греческом. Давайте мы... Да, епитрахиль, псалтырь, это все, на самом деле, мужского рода слова. Вот, и греческие. Вот, неолай. Это просто новая профессия. Мы уже говорили, что есть неолай, который там работает со всеми. И если говорить о каком-то вот развитии, какие святые у нас за молодежку отвечают? У нас там есть же свой святой для армии, для флота. Торговцы пытались своего святого придумать и так далее. Вот за молодежку кто у нас отвечает официально? Синодальный отдел выбрал Бориса Глеба, Романа и Давида. Особых оснований у них не было. Я просто общался. Но, с одной стороны, классная идея. Я уже, получив информацию, что они, я понял, как можно использовать. Дело в том, что мы сейчас, мы больны такой проблемой. Мы говорим, вот Александр Невский, он там у нас, вот у нас там наши отцы, они там боролись. Ну, наши отцы боролись, а ты-то кто?
Да, гуси им спасли, а вы-то кто?
Да. А Борис и Глеб, они не имели где-то там в анамнезе русских святых. Их поступок, вот на Украине в чем была трагедия? Там приходишь, вот человек, говоришь, слушай, идет война, ну, Майдан, ты с кем? И вот если человек считал, что Красная Армия была права и боролись с фашистом, он как бы против Майдана. Если человек был считал, что Красная Армия – это нападение, а надо было за бандеровцев, он шел туда. То есть его прошлое заставляло выбрать сейчас, вот сейчас взять автомат и идти воевать. На основе чего? А ты вот, ты там были бандеры или красные? То есть на тебя прошлое влияет. И мы сейчас вот завязаны в этом прошлом, мы пытаемся найти в этом прошлом энергию для роста вперед. А Борис и Глеб не имели таких проблем. Они в будущее смотрели. И сразу понятно, что у нас сейчас нам подсунули, наши старые ценности забрали, и подсунули цены здесь и сейчас. А у нас была ценность там и потом. И вот наша задача ценность там и потом показывать. Вот Борис и Глеб соответствуют ей. А есть еще более крутой персонаж библейский, Иисус Навин. Это просто бери, и вот, вот он, молодежь. Потому что кто такой Иисус Навин? Это предводитель молодых. Вышли евреи из Египта, возроптали на Бога. Слушайте, я напомню, просто был так это, ну, чуть-чуть это, контекст. Евреи вышли и в ближайшем течение меньше года дошли до земли обетованной. Послали соглядатаев. Иисус Навин, ну, там его друг пошел. А соглядатаи пришли и сказали, что там есть мед и молоко, вот виноград, но там сильные племена. И евреи, когда услышали, они возроптали. А Иисус Навин сказал, да вы что, Бог нас выведет. И за ропот евреев Бог сказал, что я вас буду водить, пока вы не умрете, а новые зайдут. И получается, что Иисус Навин предводитель молодых. И вот это уже можно разворачивать, такой цветок смыслов, просто того, что Иисус Навин отвечает за это все. И вот таких вот вещей мы нашли огромное количество. Это настолько интересная работа. И я ездил по епархиям, это очень хорошо воспринимается.
Спасибо большое, Роман Анатольевич. Чрезвычайно интересный разговор о молодежи, о работе с молодежью. Я думаю, что наши слушатели и зрители тоже на одном дыхании все это посмотрели и послушали. И я,
да,
мне остается лишь напомнить вам, что сегодня у меня в гостях был Руслан Анатольевич Ткаченко, эксперт синодального отдела по делам молодежи, член экспертных советов всевозможных общественных, церковных, многодетный отец. Спасибо большое, Руслан Анатольевич. Храни вас всех Господь. До свидания.
Всего хорошего.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.